Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». С вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях Сергей Анатольевич Гаврилов, председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Приветствую вас, Сергей Анатольевич.
Добрый день, здравствуйте.
2018 год объявлен годом волонтерства и добровольчества. Как вы относитесь к этим общественно-социальным явлениям и был ли личный опыт участия в них?
Я вам скажу, конечно, мы все выросли из нашего детства, из великой страны. Мы помогали ветеранам Великой Отечественной войны, помогали инвалидам, помогали решать вопросы экологии, подготовки к службе в армии. Так вот, я что хотел сказать, что для наших телезрителей очень важно, чтобы такие темы, глобальные темы, о которых говорит президент и патриарх, как год добровольчества, да, год волонтерства, рассматривались не с точки зрения сиюминутных вопросов, там, участие молодежи в подготовке к чемпионату мира по футболу.
Ну да, это сиюминутность.
Да, а в том, чтобы задачи, которые мы ставим, относились к глубинным судьбоносным задачам, прежде всего, сохранение уникальных основ нашей цивилизации. И, обращаясь к пастве, патриарх Кирилл на Рождество сказал, что для нас очень важно добровольчество. Почему? Это не только стимулирование и поддержка добровольного, безвозмездного служения, помощи там, больным, инвалидам, ветеранам, защита сирот, защита детей, прежде всего, от разного рода опасностей и болезней. Это наркомания, алкоголизм.
Ну да.
Не только в этом. Мы рассматриваем добровольчество как форму не просто духовного возрастания человека и готовности к милосердному безвозмездному служению, но и как формы соборного служения. О чем речь идет? Что действительно в прошлые годы у нас многие верующие атомизировались. Каждый приходил в храм, поставить свою свечечку, поставить на службе и уйти домой. И практически у нас во многом исчезла такая соборная приходская жизнь, которая основывалась не только на помощи в богослужении, но и помощи больным, детям, ветеранам,
ближнему своему.
А я хочу напомнить, что в современной жизни, мы называем в современном законодательстве, то, что раньше называлось общественными организациями, сейчас называется некоммерческими организациями. Так вот, из социально ориентированных некоммерческих организаций самой крупной является Русская Православная Церковь.
Вот так вот даже.
Да, с учетом ее доктрины социального служения, да, с учетом поддержки экономических инициатив, защиты семьи, мы хотели бы, чтобы верующие, прежде всего, чадо Русской Православной Церкви, к которому в основном относятся наши телезрители, чувствовали, что государству и церкви они нужны в том числе в рамках своей активной жизненной позиции, помощи ближнему, солидарности, то, о чем мы говорили, восстановлению единства приходской жизни. Правильно сказал святейший патриарх, я вижу это в поездках по стране, что у нас практически при каждом приходе есть своя социальная служба. Это и есть то, что мы называем добровольцами. Это люди, которые учат детей закону Божьему, хоровому пению. Многие из этих детей из многодетных семей. А реальность нашей жизни экономическая такова, что у нас растет, только за прошлый год выросло на 2 миллиона количество бедных, и бедными становятся все в большей степени многодетные семьи. Рождение каждого нового ребенка снижает качество и уровень жизни семьи. У нас люди, более половины населения считают, что они не могут себе позволить не только там, предметы длительного пользования, но даже еду.
Да.
И вот это вот чувство бедности не должно перерасти в чувство отчаяния и нищеты. И для этого как раз помощь со стороны добровольцев православных, помощь в укреплении семьи, воспитании, поддержки в трудную минуту очень важна.
Добровольческая деятельность имеет свою историю становления и развития. Стремление помочь страждущему проявлялось в человечестве издавна, причем проявлялось в различных формах. История российской благотворительности неотделима от личности императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I. Организованная ей благотворительная структура стала самой мощной в стране, получив со временем наименование «Ведомство учреждений императрицы Марии». В нашей стране начало движению «Сестер Милосердия» положили великая княжна Александра Николаевна и принцесса Терезия, которые в 1844 году основали в Петербурге Свято-Троицкую общину. Именно воспитанницы этой общины составили костяк отряда «Сестер Милосердия», которые отправились помогать защитникам Севастополя. Широкий общественный резонанс, который получил данный почин, вызвал в обществе моду на благотворительность. Всего к началу 1913 года в 109 общинах работали 3442 сестры милосердия. А уже через год, к началу Первой мировой войны, только в госпиталях их насчитывалось около 20 тысяч. На фронтах Великой Отечественной войны действовали 800 тысяч медицинских сестер и сандружинниц. Еще одна форма волонтерства – это подвижничество интеллигенции, добровольное служение народу в качестве учителей, врачей. В советские времена функцию бескорыстной помощи нуждающимся брали на себя так называемые тимуровцы. После появления книги Гайдара «Тимур и его команда» стало зарождаться неформальное тимуровское движение. В годы Великой Отечественной войны тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских домах, при дворцах и домах пионеров, в других нешкольных учреждениях по месту жительства. Только в России насчитывалось свыше 2 миллионов тимуровцев. Они шествовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров советской армии, детскими домами и садами, помогали убирать урожай, работали в фонд обороны. В послевоенный период они оказывали помощь инвалидам и ветеранам труда, престарелым, ухаживали за могилами погибших воинов. В современном виде волонтерство пришло в Россию в начале 90-х. Появились некоммерческие организации, главной целью которых не являлась прибыль, которые занимались благотворительностью, просветительской деятельностью и созданием условий для добровольцев.
Мы должны вернуться к своим вековечным корням, когда Россия строилась не столько на бюрократической машине, не на западных учениях, а на своей традиции. И я считаю, что следование традиции и ощущение, что мы народ традиции, это не архаика, это не идти вперед с головой повернутой назад, это наоборот столбовая дорога в будущее. Мы считаем, и я считаю, что следование традициям, простым традициям, которым учили нас наши родители, наши деды, это дружба, коллективизм, уважение человека труда, любовь к родине. Конечно, мы очень бы хотели, чтобы наши дети были верующими людьми. Так вот, чтобы эта традиция, она вполне сочеталась, и как показывает опыт, в том числе многих азиатских тигров, которые совершили рывок экономически за крайние годы, вот этот традиционный уклад жизни, семья, страна, дружба, труд, вполне сочетаются с современными, даже цифровыми технологиями. В области образования, в области экономики, машиностроения, авиации, космонавтики. Более того, они формируют открытого человека, человека, который способен работать с единомышленниками, человек, который делится своими идеями, помогает друг другу в формировании творческих коллективов, которые сейчас как раз и двигают вперед нашу экономику. Таким образом, наша модель, наш образ будущего, который, я надеюсь, будет более активно приниматься в нашей стране, в том числе руководством нашей страны, основан, конечно, на следовании нашей духовной традиции, культурной традиции и связан с этим современными экономическими промышленными технологиями. Мы хотели бы этого. Ну, к сожалению, вы видите прекрасно, что часто к нам обращаются наши телезрители и говорят, ну как же так, мы сдаем налоги, значит, зарплаты там, с предприятий, и часть этих налогов идет на производство низкопробной, например, кинопродукции. И поэтому мы должны думать не только о высоких материях, мы должны прилагать все силы, чтобы на законов наши все предложения, о которых в том числе говорим мы сегодня в студии, воплотились в конкретные решения, в том числе государства. Государство должно знать четкую и понятную позицию по отношению патриотическим настроенным добровольцам. Эти люди могут тушить пожары, они могут искать пропавших детей, они могут собирать деньги на лечение детей.
Но они сейчас это и делают, да. Но только в штучном,
да,
так сказать, варианте.
Но государство стоит в стороне.
Понятно.
Государство должно, во-первых, конечно, быть морально. Человек, который отдает время, силы служению ближнему своему, исходя из своего понимания добра и зла, он должен знать, что он ценим и народом, и страной. Он должен понимать, что в своей работе он может рассчитывать на помощь государства с точки зрения там, аренды помещений.
С точки зрения грантополучения.
Грантополучения. Многие дети хотят посвятить свое будущее, например, медицине. И они проверяют себя. Они идут работать на самые тяжелые участки. В больнице, медсестрами, да, санитарами, в тяжелейших условиях. Что должно сделать государство? Оно должно поддержать этих ребят обучением, формой, страховкой, чтобы потом, когда они поймут, что их выбор правильный, они уже получали образование, и страна видела в них настоящих докторов, а не тех, кто получает образование, а потом разбегаются за рубеж. Вот в этом стоит смысл нашей деятельности по поддержке добровольчества.
Многие не понимают важности вот этих вещей, потому что на самом деле волонтерство и добровольчество, они являются не только неким мерилом нравственности общества, показателем его любвеобильности, если хотите, да, но, и мне кажется, они являются таким прямым фактором устойчивого развития общества, да, и его некой перспективы.
Я вам должен сказать, что основой устойчивости, в том числе многих европейских стран и североамериканских Соединенных Штатов, является так называемый третий сектор. Это деятельность некоммерческих организаций, в том числе в бизнесе, которые направлены на решение социальных задач. И по объему это реальный третий сектор.
То есть это треть?
Да. Я считаю, что вот в этих страшных сейчас реформах 90-х годов, в погоне за чистоганом, в индивидуализме, в развале экономики, в таком наиболее варварской форме капитализма, мы извлекаем уроки, мы понимаем, что нужно выбрать другой путь. Этот другой путь должен основан на тех традициях, в том числе добротолюбие, понимание добра и зла, того, что хорошо, я говорю максимально просто, примитивно, да, что такое хорошо, что такое плохо, и поддерживать эти начинания.
А кто покажет этот путь?
Реально может предложить этот путь в нынешних условиях только Русская Православная Церковь. При поддержке, при соработничестве с государством, с руководством страны.
Совершенно верно.
И это единственный путь, наиболее понятный, потому что у нас когда все получалось? Конечно, в эпоху войн и мобилизации, но когда мы чувствовали себя единым народом, когда мы были готовы поделиться с ближним, помочь другу своему, родственнику своему, своему народу, защитить свою страну, когда мы объединялись в коллективы, в общины, в дружины, да, когда мы совершали рывки в космос, когда мы защищали нашу страну на Куликовом поле, на Бородинском поле, да, когда мы строили уникальные больницы и заводы.
Электростанции.
Электростанции, да. И мы были мировым лидером. Мы должны понять, в этом секрет нашего успеха, нашей духовности и в нашем единстве. И в этой связи я хочу сказать, что год добровольчества, о котором мы говорили уже, он является частью большой задачи. Задачи, которая на языке чиновников и юристов называется поддержка благотворительности. В этой сфере во многих странах, тоже Европа, размещаются огромные деньги. И мы должны сделать все, чтобы для нашего бизнеса, для наших предпринимателей, социально, национально ориентированных, это было просто, понятно и правильно.
Выгодно и престижно.
Выгодно и престижно. Помогать, понимаете, не из прибыли после вычета всех налогов, а чтобы это учитывалось. Потому что это тоже издержки, это тоже себестоимость. Помощь больному ребенку, да? Помощь тяжело больной женщине, одинокой, например, да? Сиротам, больным людям, оставшимся одинокими стариками. И это должно поддерживаться государством. И поэтому мы ведем второе направление, кроме добровольчества, волонтерства, благотворительности. То есть мы говорим, друзья мои, у нас в стране около 300 тысяч некоммерческих организаций социальной направленности. Помогайте ближним. И мы готовы, государство, возмещать вам часть ваших затрат. Помогайте больным. Воспитывайте семьи, укрепляйте семьи, воспитывайте сирот. Вот патриарх сказал удивительную мысль. Наверное, все-таки это, Андрей, это к вопросу о семье, но это предложение во многом решает ряд таких вот довольно примитивно понимаемых конфликтов. Ну, например, по борьбе с абортами. Он сказал, мы должны поддерживать женщин, особенно часто это молодые девчонки совсем, хотят сохранить ребенка, мы готовы брать его на воспитание детей, чтобы мать в любой момент, когда она сможет и захочет, могла вернуть себе этого ребенка. Но мы должны сохранить жизнь. Где? Как мы это должны сделать? Это должны быть православные, социально ориентированные детские дома при активной поддержке государства. Эффективнее, честнее, прозрачнее, там, где люди с верой и любовью это делают, чем если это делают чиновники.
Согласен.
Поэтому мы говорим, вот он путь укрепления семьи, поддержки многодетности. В этом есть как раз путь к свободе, к настоящей свободе, свободе в добре. Потому что когда мы гибаем на Советский Союз, когда там было все плохо, тоталитаризм, а что сейчас происходит? Сейчас мы под пристальным взглядом Большого Брата. Сейчас этот Большой Брат находится не у нас в стране, а за океаном. Все денежные переводы, телефонные звонки, личная жизнь, перемещение.
Ну, да, все контролируется.
Все контролируется, личные данные.
И все модерируется.
Да, сейчас еще, если будут ограничены наличные средства, то в любой момент нас могут отключить, и мы помрем с голоду. Вот мы должны идти по пути правильного понимания свободы, которая может реализоваться только в вере, солидарности, уважения и любви к ближнему.
Сергей Анатольевич, а многие ли люди в Государственной Думе, в Совете Федерации понимают вот такие вещи и разделяют вашу точку зрения?
С людей, которых избрал народ, особый спрос. Потому что люди часто идут на выборы и выбирают людей как одну из, может быть, крайних форм своей надежды, что вот эти люди помогут и сделают.
Да.
И поэтому мы обращаемся ко всем депутатам, и слава Богу, что нас поддерживают депутаты из всех фракций. Это, наверное, Россия в этом отношении удивительный пример. Нас не понимают греки, не очень понимают представители исламских государств, европейских тем более. У них говорят, у нас построена вся наша демократия на противостоянии партии, на лобовом столкновении, идеологическом часто.
Ничего себе.
А тут смотрите, все политические партии представлены для чего? Для понимания того, что вопрос духовного развития, единства страны, безопасности страны, и вооруженное, и духовное является приоритетом, выше всего. И это правильно. Родина и церковь – это вещи необсуждаемые. Их интересы превыше всего. И поэтому мы объединяем разных людей, в том числе для решения конкретных задач. Я хотел бы просто сказать два маленьких эпизода. Это и благотворительность, и волонтерство, и помощь со стороны депутатов. Два удивительных центра И я совсем недавно понял, что они действительно очень близки. Первое – это уникальный духовно-посвятительский центр в Тургинове, на родине нашего президента.
Я слышал о нем, да.
Многие благотворители, был построен храм, а впоследствии духовный центр. Что это такое? Это село, где очень непросто живется нашим соотечественникам. Мы помогаем, конечно, отремонтировать школы и так далее. Но главное, мы должны думать о воспитании детей. Это и духовное, и практическое. Это и лекции о законе Божьем, это и швейные мастерские, токарные мастерские, спортивные залы.
И математика, и физика.
Да, курсы национальной кухни. То есть мы говорим, что мы показываем детям не музейный фольклор, а реальную жизнь. Вот так жили ваши предки. Они умели и печь пироги, и заниматься токарным делом, и шить, и сеять, и
замечательно.
Да. Это были универсальные люди, которые жили на своей земле, которые пережили все нашествия, которые спасли нашу страну. А рядом, с другой стороны от Москвы, удивительно, с таким же названием, тоже Покрова Пресвятой Богородицы, уникальный центр. Тоже построенный без единой бюджетной копейки. В Воронежской области приют на 60 детей семейного типа. Построили при храме. Дети живут в приемных семьях по 6 человек. Здесь и школа, здесь и прекрасная столовая, и мастерские, и храм, и воспитание. И что удивительно, когда начался развиваться этот центр, появились первые дети-сироты. Каждый день сотни людей приходят для того, чтобы в благотворительную столовую, чтобы просто спастись от голода. Отец Геннадий Заридзе предложил по благословению митрополита Сергия такое решение в момент самой остроты конфликта на юго-востоке Украины.
Там волна беженцев,
да,
пошла.
Волна беженцев. И этих беженцев спасали в этом православном приюте. И мы всей России привозили туда гуманитарную помощь, помогали деньгами, потому что люди бежали, что называется, чуть ли не в одном нижнем белье. Часто эти люди остались сиротами, детки. Их отцы погибли, защищая Луганск и Донбасс. Часто они потеряли своих матерей. И задача стояла преодолеть это в посттравматический синдром, психологически поддержать детей, вернуть им доброту, любовь к жизни, трудовые навыки. И это очень важно было, что это стоялось именно там, потому что там увидели уникальный эксперимент, модель. Что дети даже в тяжелейшем состоянии можете не просто вернуться к жизни, а вернуться активными, доброжелательными, патриотами своей страны при реальном проявлении любви к детям, воспитании детей, одеть, обуть, накормить и научить. Есть такая возможность. Мы часто говорим, что в школе это не получается, в детском саду не получается, в семье не получается. Но мы видим, что в принципе это возможно.
Насколько сейчас наше законодательство позволяет вот таким экспериментам или таким исключениям перерасти в правила?
В основном эти центры такого вот социального служения, благотворительности, добровольчества, они живут на пожертвования. И когда страну постигает кризис, когда у населения все меньше и меньше денег, то очень тяжело реально собирать средства. Эти центры социальной помощи православные живут на помощь, как ни странно,
обычных
людей, которые тоже считают копейки и сводят еле концы с концами до получки.
Это замечательно.
И вот это вот очень важно, что мы видим. И поэтому мне хотелось бы еще раз вернуться к мысли о том, что мы, конечно, должны бороться с бедностью. 20 миллионов – это очень много. Это просто недопустимо. Мы вернулись на 10 лет назад в этом отношении. Но мы должны не только бороться с бедностью, мы должны преодолевать раскол. Когда 1% населения владеет 71% национальных богатств, это расслоение, которое, кстати, по многим оценкам, в том числе зарубежным, странным образом напоминает ситуацию 1905 года. Это социальное расслоение, нет среднего класса, нет солидарности, нет заботы о нищих, о больных, о бедных, может привести к социальному кризису. И поэтому наша, скажем, задача состоит в том, чтобы не просто поддерживать и поощрять, и благословлять добровольчество и милосердие. Мы должны все-таки думать о том, чтобы страна двигалась вперед, экономика развивалась, чтобы мы становились богаче, и тогда и наши приходы, и церкви, и социальные службы будут тоже расти.
Сергей Анатольевич, огромная вам благодарность за то, что нашли время в своем плотном графике приехать к нам в студию, на программу. Разговор получился, мне кажется, очень интересным и полезным. Помощи Божьей вам в ваших трудах.
Спасибо большое, Андрей, и храни вас всех Господь.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был депутат Государственной Думы Сергей Анатольевич Гаврилов. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!